Итак, я приветствую гостя нашей студии Наримана Алиева, режиссера, кинорежиссера, да, в том числе и фильма «Домой», который готовится к выходу на украинские экраны.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, начнем с событий последних, которые связаны с вашим фильмом. 25 октября в Стамбуле в рамках 7-го международного Босфорского кинофестиваля фильм «Домой» был признан лучшим иностранным фильмом. Награду за мужскую, за лучшую мужскую роль получил исполнитель главной роли в фильме Ахтем Сейтаблаев. Ну, это только один фестиваль, вообще много уже, да, жюри разных фестивалей познакомилось с этим фильмом.
Ну, как, некоторые количество, да, то есть фильм путешествует, показывается по всему миру, то есть так потихоньку он живет своей жизнью.
Здесь я еще отмечу, что мы анонсировали участие Ахтема Сейтаблаева в нашем эфире, но, к сожалению, по состоянию здоровья он не смог добраться до нашей студии. Мы ждем его в одном из наших следующих эфиров, и те вопросы, которые вы успели нам прислать, мы обязательно ему адресуем. Давайте перейдем к разговору о картине. Вот персонаж, да, главный герой, которого играет Ахтем Сейтаблаев, Мустафа. Он потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины, решает похоронить его на родине, в Крыму, и вместе со своим младшим сыном и телом погибшего Мустафа отправляется на полуостров. Такая завязка этого фильма. Первый вопрос, наверное, очевидный, да, откуда взят этот сюжет? Откуда взята эта история?
Ну, идея, на самом деле, 3 года назад мне рассказал о идее сценария мой азербайджанский друг Наврузский Кмет. У него была идея про написать сценарий про то, как у людей погиб близкий родственник, и они едут в далекие края, чтобы забрать его тело и привезти на родину, чтобы захоронить. Вот. Ну, скажем так, я немножко переработал и с разрешения своего коллеги начал уже развивать сценарий «Домой». То есть вот был такой концепт, и из него у меня составился, то есть уже там синопсис фильма «Домой», потому что у меня было желание снять крымско-татарскую историю в полнометражном фильме, но физически я не могу снимать в Крыму, и была такая дилемма определенная, как раскрыть историю там крымско-татарской одной семьи на территории материковой части Украины, и именно такой концепт позволял мне это сделать.
Но Крым каким-то образом показан в этой картине? Если показан, то где снимался Крым?
Ну, мы снимали по всей Украине, то есть мы снимали в Киеве, в Киевской области, снимали в Николаевской области, снимали в Херсонской области, в частности, на Арабатской стрелке. И у нас по сценарию там последние 2 сцены происходят в Крыму, то есть они снимались на Арабатской стрелке.
У персонажей этого фильма, у героев этого фильма есть какие-то реальные прототипы? Вы сказали о том, как возникла эта идея, но мы понимаем, да, что те события, которые начались в 2014 году, они прошлись по судьбам очень многих крымчан, и, возможно, есть какие-то реальные прототипы, либо какие-то реальные истории, которые вошли в итоге в фильм?
Нет, реальных прототипов нет этой истории, я знаю об одном мужчине, у которого действительно погиб сын, и он его привез в Крым и похоронил. То есть я такую историю слышал, да, но никаких реальных прототипов не закладывалось в сценарий.
А какой, наверное, да, главный посыл? Кого вы видите зрителем этого фильма, кто придет смотреть это кино, и что вы хотите сказать этим людям?
Ну, понимаете, то есть кино мы делаем, в принципе, для всех, да, а кто уже придет, это совершенно личное, субъективное решение каждого, у кого есть время, у кого есть желание, у кого есть средства, чтобы пойти в кинотеатр. То есть с нашей стороны мы сделали кино, которая нам болит, мы сделали на тему, которая нам важна, и мы со своей стороны делаем все, чтобы сейчас у украинского зрителя была возможность посмотреть этот фильм на большом экране в первую очередь, да, и все эти условные фестивали, награды, там, скажем, номинации, это все определенный инструментарий для того, чтобы люди просто узнали, что такое кино существует. А говорим мы совершенно там о простых вещах, о чувства, скажем так, о конфликте отцов и сыновей, то есть достаточно универсальная тема, которая, в принципе, понятна как здесь, в Украине, как и за рубежом, о конфликте отцов и детей, о понимании родины, о чувства, скажем, себя в этом мире и мире в себе. При этом, как бы, это достаточно такая локальная, небольшая история трагедии одной семьи, которая разворачивается на фоне нашего социально-политического бэкграунда, который существует, да, то есть мы не акцентируем на это внимание, но эти все обстоятельства, эта вся атмосфера, которая сегодня существует, это, без нее бы этой истории бы не было в любом случае, да, и мы пытаемся через эту маленькую историю простых людей рассказать большую трагедию, скажем, одного государства, можно это сформулировать и так.
То есть можно ли выделить из сюжета какую-то главную дилемму, главную проблему, с которой сталкиваются герои, и в какой плоскости она лежит?
Ну, поймите, то есть кино, оно неоднозначное. То есть, да, это скажем, такого рода произведение, которое не имеет никаких однозначных месседжев. То есть мы поднимаем дискуссии, в принципе, там, опять же, о разных поколениях крымских татар, которые для себя по-разному воспринимают Крым как родину, как место, где они, кто-то не родился там, а родился в депортации, кто-то уже родился там, принадлежит себе Украине, и все равно себя там не ощущает до конца, там, скажем, укорененным, да, кто-то ищет что-то новое, а кто-то хочет, скажем, укорениться в старом. При этом это все идет дискуссия, и мы не указываем, кто прав, а кто виноват. Мы пытаемся дискутировать, скажем, на эту тему. И, условно, потеря, которая объединяет двух родных людей, которые не могли найти общий язык. То есть это вот очень сложно, на самом деле, сформулировать как-то в одно приложение, то есть, да, ради чего мы делали это кино. Ну, то есть мы это все сделали в фильме, и очень сложно это потом как-то вербально передать. То есть, ну, наша задача была эмоционально подключить людей к истории этих персонажей и к пониманию их боли от происходящего и от определенного непонимания своего будущего, да, которое сейчас для нас всех, ну, имеет большой вопрос. То есть как нам каждому в этой ситуации поступать и чем руководствоваться? Потому что у каждого есть свое видение там, будущего, и я не могу сказать, что кто-то, опять же, прав или не прав в своем видении. Просто определенная дискуссия, которая необходима, скажем, как и в наших семьях, так и в нашем обществе, необходима, чтобы слушать друг друга для того, чтобы иметь возможность двигаться вперед. Как-то вот так.
Вы уже познакомили, я уже говорил, да, о тех фестивалях, в рамках которых был показан фильм. Украинцы еще готовятся его увидеть. 5 ноября начинается прокат.
7 ноября по всей Украине.
7 ноября начинается прокат. И вот те люди, которым вы уже успели показать этот фильм, вы, наверное, получали какой-то фидбэк, да, обратную связь от зрителей этого фильма. Первое, вот та публика, которая, ну, наверное, мало осведомлена о том, что происходит в Украине, о том, что происходит с 2014 года, как она воспринимает этот фильм и насколько считываются все те сигналы, которые вы закладывали.
Вот важный аспект вот в том контексте, что мы не пытались сделать какую-то информационную агитку в контексте, что рассказать, что же у нас происходит в стране, и объяснить весь контекст происходящего. То есть мы не пытались этого сделать. То есть мы достаточно так тонко пытались проследить, ну, скажем, показать происходящее, не показывая его, да, то есть войну показать без войны, смерть показать без смерти, жизнь показать без жизни, ну, так я сейчас утрирую. И контекст, конечно, там, да, для зарубежного зрителя он сложный, но, как же я до этого сказал, что история достаточно общечеловеческая, и в первую очередь кино создано для того, чтобы вызывать эмоцию. И вот эта вот общая человеческая история в большей своей степени, она вызывает у людей эмоцию, то есть и они сопереживают героям в ихних обстоятельствах. А уже о ситуации про крымских татар, то есть, да, про Украину, про войну, про аннексию, то есть у меня нет возможности в полуторачасовом фильме дать какую-то исчерпывающую информацию по этому поводу, но если человек там из условного Уругвая после просмотра фильма захочет узнать немножко больше об Украине, то для меня, мне кажется, это уже есть победа. Потому что не моя задача доводить до него вот этот вот определенный фактаж.
Да, массив информации.
Да, да, да.
Но все-таки реагируют как-то, пытаются что-то узнать? Ну, вы же присутствовали, да, на показе этого фильма.
Конечно, ну, то есть, там, опять же, в тех же, на Каннском кинофестивале со многими журналистами, то есть, приходилось проводить там сначала там получасовой ликбез по бэкграунду, по происходящему, да, для понимания, что же происходит. То есть, в принципе, об Украине, на самом деле, очень мало знают, тем более там о Крыме, тем более о крымских татарах. И многие аспекты для них совершенно незнакомы. Ну, давайте будем откровенными, и в Украине мало украинцев плохо понимают, кто такие крымские татары и вообще кто эти люди. Вот, поэтому это кино и важно будет, в первую очередь, для украинских зрителей, для того, чтобы для себя немножко под другим углом открыть, скажем, такую нацию, как крымских татар, через вот там вот этих двух героев, вокруг которых строится эта история. Вот. И как скажу, ну, то есть, на самом деле, очень огромный объем информации необходимо доводить, чтобы как-то разложить все пасочки там, да, по местам. Например, у нас была такая ситуация, что наш фильм участвовал на фестивале в Норвегии, в Бергене, и организаторы фестиваля написали аннотацию к фильму, где указывалось там, условно, про гражданскую войну в Украине и много-много таких вещей. И, ну, в ручном режиме это приходилось править. И, ну, у меня к ним нет никаких вопросов, да, то есть они посмотрели кино и уже со своим каким-то знанием какого-то бэкграунда, информации, они писали уже эту аннотацию. То есть значит, что они не знают, что происходит в Украине, то есть, или они знают другую версию происходящего в Украине. И опять же, там, Украина как государство, то есть у нас не объявлена война, то есть у нас ООС, то есть, да, многие-многие вещи, которые, когда ты говоришь про войну, на самом деле ты лукавишь, потому что по факту ее нету у нас в стране, ну, то есть, скажем, в юридическом поле, да. И многие-многие такие вещи, их очень сложно объяснить и рассказать, и пояснить, как это война без войны, как это враг без врага, как это объявленная война без войны, ну, без объявленной войны, то есть и многие-многие такие аспекты, которые мы в этом крутимся, мы в этом живем, а для зарубежных там зрителей это достаточно непонятно. Но давайте будем откровенными, мы тоже мало что знаем про, скажем там, конфликты в Венесуэле, протесты в Гонконге, да, то есть, ну, для нас это тоже такой далекий лес, и мы не назовем там ни одного деятеля, который, там, скажем, ведет какие-то свои действия. Мы, может, что-то слышим, что там что-то происходит. То же самое происходит с Украиной и за рубежом.
А понятно ли европейским зрителям мотивация главного героя фильма Мустафы вернуть своих детей домой, в Крым? Вот понимают ли они, почему для крымских татар так важно это?
Скажу так, что, в принципе, весь фильм старается донести это понимание, то есть, да, как бы, ну, на протяжении фильма это раскрывается, как по мне, больше, то есть, ну, мы старались это заложить. Но очень, а там есть одна фраза, который очень хорошо работает для зрителей. Один из героев говорит, что Крым — это наш Иерусалим. То есть, и вот это такая ключевая фраза, которая для многих становится понятна, что же такое Крым для крымских татар. Да, то есть, ну, и как-то, и мне кажется, ну, тоже важный аспект, который я старался заложить, про важность для нас именно Родины, для того, что для нас это не просто территория или земля, это наша, ну, как-то Holy Land, то есть, там, святая земля.
Я напомню, что мы говорим сейчас о фильме «Домой», который готовится к выходу на украинские кинотеатры 7 ноября. Премьера, и у нас в гостях Нариман Алиев, режиссер этого фильма. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем разговор о киноленте «Домой». Это история крымского татарина Мустафы, который потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины и решает похоронить его на родине, в аннексированном России Крыму. И вместе со своим младшим и сыном и телом погибшего сына Мустафа отправляется на полуостров. Мы уже говорили немного о том, как снимался этот фильм, о том, что частичка Крыма там даже присутствует, да, Арабатская стрелка.
Ну, по факту это и есть Крым, да.
Да, географически это Крым. А что было самым сложным в съемках этой картины?
Я так никогда не рассуждаю, то есть, что было сложным. Я скажу так, после окончания съемок у меня была одна мысль в голове, что все могло бы быть намного тяжелее и хуже. То есть как-то все постепенно, планомерно вышли, зашли, сделали, поэтому мне не за что жаловаться или о чем-то там, скажем так, на что-то уповать. То есть все в рамках профессии, в рамках индустрии, то есть производственные процессы.
Я могу ошибиться, если это так, то поправьте меня. Вы очень долгое время работали с непрофессиональными актерами.
Ну, скажу так, то есть у меня там до полнометражного фильма были 3 короткометражных фильма, вот, и это были фильмы, которые были сняты там самостоятельными усилиями, там, без каких-то больших бюджетов, и да, то есть мне в них помогали там мои родственники, родители, братья, дяди, тети, которые там, в частности, как и играли, так и снабжали, помогали, делали все для того, чтобы у меня была там сделана работа, да. Но полный метр — это уже немножко другой объем, но тем не менее, то есть младшего сына, ну, в главную роль младшего сына в фильме сыграл мой двоюродный братишка Ремзи Белялов.
Как получается, вот не видно ли какого-то различия между профессиональным актером, мы знаем, что Ахтем Сейтаблаев играет главную роль, и актером, который не профессиональный играет?
Ну, как сказать, это уже надо там спрашивать зрителя, да, то есть для каждого все это будет индивидуально, кому-то понравится, кому-то не понравится, но... То есть я исходил из многих критериев, когда выбирал тандем. Во-первых, ну, откровенно, ну, мало крымско-татарских актеров в Украине. Во-вторых, даже если они есть, не все не подходят под конкретный персонаж, который был прописан. То есть много-много каких-то ограничений, которыми необходимо тоже руководствоваться при выборе актеров. А я, ну, мы пробовали Ремзика с разными отцами, Ахтемова с разными сыновьями, да, но вот они в тандеме очень хорошо, интересно выглядят, и поэтому мы остановились именно на таком тандеме, потому что это именно такая тандемная, скажем, роль, да, то есть нельзя отцепить там отца от сына или сына от отца, они совершенно взаимодействуют с друг другом, и они оба двигают сюжет фильма.
Мы вот в данном случае, да, говоря о вашем кино, можно ли вообще, да, сформулировать так вопрос? Это в первую очередь крымско-татарский фильм или это украинский?
Ой, ну, как, кто как хочет, так и формулировать, знаете, то есть для себя, как бы, я так не охарактеризую, это кино мое, назовем это так, да, то есть как автора, а я есть гражданин Украины, который по национальности крымский татарин, который родился в русскоязычном обществе, который обучился в столице Украины, да, то есть, ну, какой-то такой определенный микс, то есть как-то какие-то четкие разграничения сейчас смысла делать нет, ну, я не смущаюсь, когда там меня называют там украинским режиссером крымско-татарского происхождения или крымско-татарским режиссером или украинским режиссером, мне кажется, это без, ну, не имеет никакой разницы. Это кино об Украине в любом случае. Это кино в любом случае, ну, скажем, украинское, потому что я себя, ну, ассоциирую представителем украинской культуры. Да, ну, как бы это все определенная часть просто, в любом случае, там, с моей крымско-татарской определенным вложением.
Ну, согласен, вопрос был в какой-то степени глупым, но ответ стоил того, чтобы этот вопрос задать. Как вы думаете, в Крыму увидят этот фильм?
Ну как, легальных способов у нас показать там кино не существует. Может быть, когда там в будущем фильм выйдет на VOD-платформах, будет возможность посмотреть его в Крыму. Вот. Но, опять же, легальных способов у нас это сделать нет.
в первую очередь. Почему? Потому что в Крыму просто не разрешат это показывать. Ну, ну понятно, что нельзя с Крымом вести никаких отношений.
Оккупированная территория. То есть, ну что, о чем вы говорите? То есть это как меня спрашивать, а что вы не снимали в Крыму? Ну так, может, в Северной Корее поедем поснимаем. Ну, это глупые вопросы, на самом-то деле. То есть есть определенное законодательство Украины. Если мы на него плюем, то тогда мы плюем и нарушение границ, мы тогда плюем и на убийство наших граждан. Ну, и поэтому, извините, но это условия военного времени.
Да, перейдем к вопросам от наших слушателей. Спрашивают, сколько стоило создание ленты?
Картина, бюджет нашей картины составляет 20 миллионов гривен. Из них 80% нам выделило, ну, то есть мы выиграли питчинг полуметражных картин от Министерства культуры Украины. 20% — это личные средства кинокомпании, которая создавала фильм, и плюс, скажем, немецкие вложения наших немецких партнеров.
Но 20 миллионов — это ведь небольшая
сумма. Это совершенно немного для кинематографа. Но для украинских реалий это достаточно.
То есть можно за 20 миллионов?
Можно снять и за 5 миллионов. Так, ну, то есть, как бы, кинопроизводство имеет очень много аспектов, и, как сказать, мало денег там не бывает, да, то есть мы существуем в условиях, наших реалиях, тех возможностей, которые у нас есть, и, ну, как бы, пытаемся максимально дать результат от тех возможностей, которые у нас существуют. Но я там уже немножко близко коснувшись к процессу, я понимаю, что, на самом деле, для такого проекта, скажем, достаточный бюджет, это было бы где-то 50 миллионов, но у нас в стране никто столько денег не выделит, потому что их просто физически нет.
Когда проходил питчинг, ощущали вы конкуренцию? Много ли сильных проектов было представлено?
Ну, конечно, тогда, ну, то есть у нас очень, так скажем, конкурентоспособная сейчас на кинематографе территория, то есть вот, опять же, участвовал где-то 200 там, проектов во втором этапе, то есть был первый, где было еще больше проектов, 200, которые лично презентовали там комиссии, из них 70 получило финансирование, и мы где-то по списку были 35-36, то есть, ну, как-то мы вот так вот где-то в середке пролезли достаточно, то есть, стабильно. Ну, конкуренция, естественно, существует, просто с нашей стороны мы должны делать все, чтобы убедить всех, что это кино может быть реализовано и будет, как бы, скажем, за него будет не стыдно.
В последнее время снимается, ну, я бы не сказал, что много, да, но ощутимое количество кино, которое как раз связано с новейшей историей Украины, с очень трагичными ее страницами. По вашему мнению, да, государство помогает снимать эти фильмы. Зрителю это интересно, зритель чувствует необходимость приходить на эти фильмы?
Ну, скажем так, что там государство поддерживает индустрию последние 10 лет, и за эти 10 лет часть украинского кинематографа на там кинотеатральном рынке достигла 9%. 10 лет назад она была, ну, равнялась нулю. То есть вот и все, как бы мы никогда, и это совершенно поступательные логичные шаги, то есть которые там ведут к развитию индустрии. Нельзя там за один год снять там 5 гениальных картин, которые соберут 500 миллионов долларов, да, в наших реалиях, и там, чтобы там 3 миллиона украинцев пошло и посмотрело. То есть все поступательными маленькими шагами мы делаем верные, как бы, скажем, в верном направлении идем, но это медленный путь, как и любые, скажем так, реформы и любые изменения. То есть, да, мы не можем там 3% роста ВВП для экономики, это, ну, то есть мы, то есть радуемся такому росту, да, хотя хотим все 10 и 15, но, то есть у нас не получается, да, все бы мы желали. То же самое с кинематографом. Каждый год все больше и больше людей, скажем, узнают об украинском кинематографе, смотрят украинский кинематограф. Но чтобы для понимания, то есть до 2014 года часть российских фильмов на украинском рынке достигала 15%. Вот, то есть украинский рынок потихоньку замещает тот, скажем, те российские проекты, которые были на украинском кинотеатральном рынке.
Раз уж мы заговорили о российском кино, да, вопрос будет связан с этим. Вы уже говорили о том, что вы исключаете в своей работе любую там идеологическую борьбу, да, скажем так, но...
Не то, я не то, что исключаю, просто, ну, как бы, у нас зачастую, ну, то есть у нас хотят видеть то, что они хотят увидеть. То есть, да, мы живем в эпоху постправды. Все считают, типа, если кино о Крыме, то это должно быть как, не знаю, там, Путина свергают с Кремля, да, то есть и Крым возвращается к Украине. Ну, истории бывают разные. Я пытаюсь просто рассказать, о чем я хотел рассказать, да, а не о том, что вы бы хотели бы увидеть. То есть это немножко разные вещи.
Так вот, вопрос в чем заключается? Россия последние годы активно снимает кино, в котором воспевается аннексия Крыма, в котором воспевается там, вот, российский статус, да, каким они увидят Крыма. Отвечает ли должным образом на это Украина, и нужно ли здесь отвечать? Нужно ли отвечать тем же?
Ну, как бы в России кинематограф всегда был сильный, всегда был, скажем так, на порядке выше, чем в Украине. Ну, это можно провести параллель там, с информационной политикой там, да, Украины по отношению там, к Крыму. То есть вот вашу радиостанцию глушат. А сколько вышек стоит украинских на границе? Одна?
Нет, стоят.
Сколько? Имеется в виду, то есть, конечно, нужно бороться, но когда там условно вы против танков боретесь с рогаткой, то есть, ну, конечно, это как-то мало, ну, не очень эффективно. Нам всему еще надо необходимо учиться и развиваться во всех направлениях. То есть это есть определенная информационная борьба, естественно. То есть, да, любое аудиовизуальное там, произведение является своего рода инструментарием для культурной дипломатии. Вот. Но как бы Россия совершенно искусно владеет всеми своими инструментариями пропаганды для извлечения своих смыслов из любой информации, поэтому, ну, то есть Украине до этого очень далеко.
А нужно ли это в Украине? Примет ли зритель такое кино?
Да нет, ну, дело не в том. Хотя бы давай, ну, типа, давайте рассказывать хотя бы свою версию людям. То есть давайте, ну, мы говорим сейчас об этом не о идеологии, там, обманывании людей, а хотя бы донесение своей точки зрения. То есть, да, ну, то есть альтернативное. Мы про вот это говорим, да. То есть когда люди не имеют альтернативы, они все воспринимают как чистую монету. То есть нам нужно выходить со своим видением ситуации в любой сфере. В частности, в кинематографе, да. Ну, естественно, там, когда на украинский кинематограф там выделяется там, 20 миллионов долларов, то там в России выделяется там 100 миллионов долларов, да. Ну, к сожалению, деньги многое что решают. И также во всех сферах, как в военной сфере, информационной сфере, там, не знаю, там, во всех, к сожалению.
И такой вопрос. Фильм внесен в лонглист, если я все правильно понимаю, премии «Оскар», да?
Да.
2020, прошу прощения. Да, в январе, в феврале будет уже церемония награждения.
Церемония в январе, да. Скажут номинантов.
Ожидаете ли вы успеха на этой премии?
Ну, как вам сказать? Просто, да. Это такая вещь, то есть «Оскар», все, кто, когда у нас слышит «Оскар», все возрадуются, но это совершенно естественные процессы. То есть каждый год Украина посылает от нашего государства претендента на номинацию «Лучший международный фильм». В этом году мы удостоились такой чести. Потом мы вступаем в борьбу со всеми, скажем, лучшими картинами со всего мира, собранными, типа, за одну эту номинацию. То есть там лауреаты Каннского фестиваля, Берлинского кинофестиваля, там хиты кинотеатральные, то есть, да, зрительские, то есть, ну, как бы там очень разнообразный, скажем, такой список и очень серьезный. Мы, конечно, сделаем со своей стороны все, чтобы нашу работу заметили. Но как бы гарантировать какой-то результат и, скажем, уповать на него, ну, мы не собираемся. Для нас важно для того, чтобы в первую очередь наше кино увидели, для того, чтобы об Украине, там, о кино украинском там, узнали больше на североамериканском рынке, и чтобы мы больше становились полноценным игроком на этом самом рынке, да, чтобы в течение там, 10 лет выйти на тот уровень, когда мы будем полноценным игроком, и когда наши фильмы будут уже стоять в шорт-листах номинации на «Оскар». То есть это все, опять же, поступательные такие шаги, в частности, там, с зрителями в кинотеатрах. То есть, ну, Рим не один день строился, и все мы идем к тому, чтобы его построить.
Ну, горизонт планирования примерно какой для того, чтобы это построить?
Ну, как, во-первых, при стабильной там, политической ситуации, при стабильном инвестициях со стороны, в первую очередь, государства, при, скажем, налоговой гибкости, если такая вам у нас будет, для дистрибьюции украинского кино, для построения украинских кинотеатров, для воспитания и обучения молодых там режиссеров, то в течение 10-20 лет у нас может вырасти, скажем, такое серьезное поколение, которое будет уже, ну, то есть у нас будет полноценная индустрия. Сейчас у нас много молодых представителей, я одним из них являюсь, которые, то есть, ну, строят, скажем, эту индустрию, да, а, ну, нам нужно ее подпитывать, то есть, всем, да, то есть, мы, ну, один в поле не волен, то есть, если у нас будет один хороший режиссер, который будет раз в 3 года выпускать гениальное кино, это не значит, что у нас появится кинематограф в Украине, то есть, нам нужно кино много, разнообразного, разножанрового, и, скажем, каждому, чтобы было что посмотреть и выбрать для себя.
Да, о том, что дальше, да, нужно больше кино. Есть ли у вас идеи над чем работать дальше?
Идеи, конечно, есть, просто, ну, то есть они сейчас на таком этапе, когда мы о них вслух не говорим, потому что пока непонятно, реализуем мы их или не реализуем. Когда мы уже поймем, что мы готовы вступать в этот долгий путь, потому что это 2-3 года твоей жизни, ты тратишь там на один проект, и ты должен достаточно подумать перед тем, как на этот путь вступить и с чем ты будешь идти по этому пути.
Но эти идеи, они также связаны с Крымом?
Есть разные. Есть, скажем, такие более украинские истории, есть более крымско-татарские истории. То есть, ну, идеи есть разные, просто сейчас идет разработка в разных направлениях для понимания той или иной, насколько релевантно создать эту историю, а не эту, насколько есть такого понятия production value, то есть просто реализации как хорошего продукта на нашем рынке, и насколько у меня есть просто, как у режиссера, достаточно инструментария, чтобы реализовать там эту историю, а не другую. Вот, то есть идет сейчас какое-то определенное понимание своих сил и возможностей для того, чтобы идти дальше.
И у нас был такой вопрос перед эфиром от нашего слушателя. Он спрашивал, можно ли снять историю о переселенце. Видимо, он себя описывал, потому что говорит, с 2 детьми и 2 чемоданами на материк. Вот у нас буквально 2 минуты осталось до завершения этой части программы.
Ну, я скажу, историю можно снять любую. Можно и об одном переселенце с 1 чемоданом. Да? То есть, как бы, ну, это не есть самоцель. То есть, да, как бы всегда это вот есть понимание в кино тема и идея. Тема о чем, идея во имя чего. То есть, да, надо начинать во имя чего ты собираешься делать историю, а не просто о 2 переселенцев с 2 чемоданами. То есть, ну, у каждого своя история, она достаточно драматичная, но каждый режиссер, выбирая историю, руководствуется с определенными идеями, во имя чего он собирается рассказать именно эту историю, а не другую.
Ну, вы рассматриваете какие-то такие вот реальные события, реальные истории тех людей,
Еще раз, ну, мне не важно, реальная это история или нереальная история. У меня есть определенный инструментарий, который я хочу донести до зрителя. То есть, ну, зачем мне пересказывать какие-то реальные истории? То есть, да, ну, я создаю как раз реальность, да, реальность художественными инструментариями о сегодняшнем дне. Но это не значит, что я вру в каких-то элементах. Я просто своим методом донесу те же, может быть, месседжи, которые были у людей там, при их реальных ситуациях. Да? Но я никогда не пытаюсь искать и реальные истории. И, ну, реальные истории не всегда являются... Ну, скажем так, все фильмы, которые вы видите, написаны на реальных событиях, они не сняты на реальных событиях. Это по мотивам какого-то события, которое было в жизни, но совершенно переработано под кинематограф. То есть, да, там от жизни очень мало остается.
Ну что ж, спасибо за беседу. Напомню, что в гостях нашей студии был Нариман Алиев, режиссер фильма «Домой», ФД, да?
Эвге.
Эвге, по-крымско-татарски. Я благодарю вас за беседу. Встретимся на премьере.
Спасибо большое.